Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас сегодня чудесная, обворожительная гостья Вера Валерьевна Туева, специалист по истории отечественного кинематографа, и она рассказывает нам о судьбах двух блистательных кинематографистов середины 20 века, режиссера Александрова и актрисы Любови Орловой. И поскольку мы с вами сейчас как раз послушали все эти чудесные мелодии, прежде чем мы перейдем к другим фильмам, я хотел спросить, до какой степени вот ключ к успеху фильмов Александрова и Орловой заключается именно в музыке, в Дунаевском, в Утесове. Мне приходилось встречать мнение, что музыкальные комедии Александрова и Орловой – это прежде всего музыка. Или вы бы не согласились с этим утверждением?
Не могу сказать, что это прежде всего музыка, но она играет, музыка, конечно, колоссальную роль. Более того, кроме вот александровских комедий, трудно назвать какие-то еще в нашем советском кино того времени, да и, пожалуй, во многом последующих времен, фильмы, не только комедии, где музыка играла бы такую роль, ведущую роль. Дунаевский, Исаак Осипович, который был автором музыки ко всем их фильмам, писал об этом и говорил об Александрове как о единственном мастере, умеющем переводить музыку на язык кинематографических образов. Ну, что это значит? Надо вам сказать, что с цирка, со второго своего фильма, когда сложился полностью вот рабочая группа, помимо Орловой, это еще Дунаевский, это Лебедев-Кумач Василий Иванович, автор текстов песен, а это в центре их фильмов стоит не просто музыка, а песня. И не просто песня, а такая песня, которая в своей основе имела бы, была бы сделана так, чтобы меняться в зависимости от того, что нужно показать по ходу действия. То есть вы снимаете под фонограмму действие, сначала пишете музыкальную драматургию, потом корректируете литературно под музыкальную.
То есть имеется в виду для того, чтобы на съемочной площадке легче было подстроиться под разного рода изменения, да?
Музыка должна быть такая, чтобы она подходила к любому, в любой момент к сценарию. Если этого нет, к одному моменту она подходит, к другому нет. То есть очень гибкая должна быть музыкальная составляющая. Этого просто никто не делал. Даже ближайшие конкуренты Александрова, ну, при всем уважении, Иван Александрович Пырьев, сам говорил, что я придаю музыке огромное значение, но в силу моей просто меньшей компетентности, я никогда, мои артисты никогда не пели раньше профессионально и так далее, она занимает большое место, но совершенно другое. А здесь она занимает место центральное, она развивается вместе с сюжетом, и именно поэтому, говорил Дунаевский, она выходит с экрана к людям. Действительно, если кто помнит 30-е годы среди наших слушателей, может быть, по рассказам или лично, действительно, в демонстрациях и даже дома на застольях эти песни исполняли.
Да, это действительно так. И я родился в 69-м году. Я помню пластинки фирмы «Мелодия», на которых были записаны эти песни из довоенных кинолент. И вполне себе с удовольствием их слушали. Было такое разноцветие, знаете ли, то там Чингисхан, то Любовь Орлова. Ну что ж, я думаю, если мы заговорили о музыке Исаака Дунаевского, то, наверное, самый музыкальный фильм из всех, которые сняли Александров и Орлова, фильм с мелодиями, которые, ну, просто я уж не знаю, на зубах застревали люди, но я уж не знаю, ходили по улицам и притоптывали в такт той мелодии, которая была у них в головах. Я имею в виду, конечно же, музыкальную комедию «Волга-Волга», где, мне кажется, все построено на музыке.
«Волга-Волга» имеет очень интересную историю. Думаю, что она широко известна. Дело в том, что в соавторах у Григория Васильевича, который сейчас официально считается единственным автором сценария, был Николай Эрнман, человек, который, чтобы понимали наши слушатели, не мог официально появляться в Москве, поскольку он находился в местах, что называется, не столь отдаленных. Там, знаете, систему за вычетом там минус 10, по-моему, да, называлась городов. Каким образом, если посмотреть варианты сценариев?
Вот... Иными словами, вот для того, чтобы тем, кто родился не в советское время, было понятно, он не мог проживать в крупнейших городах страны, не имел права.
Каким образом он оказывается официальным соавтором сценария на первом варианте сценария «Волги-Волги», можете увидеть, сейчас сохранились варианты, вот там стоит фамилия Эрдмана. Каким образом он оказался в соавторах у Александрова, история, что называется, умалчивает, но это факт. И, конечно, те, кто знаком с его творчеством, человек очень ироничного, остроумного, блестящего литератора, понимаете, что все самые остроумные реплики из этого фильма, конечно, это перо, принадлежат перу Эрдмана. А это любимый, в итоге, это, оказывается, любимый фильм Сталина. Такой парадокс невольно возникает, что вот
смеялся репликам человека, который уже сам и репрессировал.
Ну, это не единственный фильм советский с такой очень сложной историей. На поверхности остается некое победное шествие. Так написана, скажем, книжка Григория Васильевича, которую я уже упоминала, «Эпоха и кино». Он рассказывает историю своих комедий. Ну, естественно, это такое легкое, очень интересное чтение, то, что можно было написать. Реальная история более... гораздо более сложна, чем можно это представить. Мало того, что... И он потом исчезает из титров по понятным причинам. В титрах его нет. Исчезает оператор, который снимал до этого Александровский фильм, Владимир Нильсон, ну и так далее. Неудивительно, что картина не выходит вовремя. Вообще она планировалась к 1937 году, к 20-летию революции, очень ответственная.
Знаете, уже сама дата хорошая, картинка к фону, который был вокруг картины. Продолжайте, пожалуйста.
Сама дата обязывала, но такие Доревские, там тоже был арестован директор картины. И такие вот наши истории труднообъяснимые или вообще необъяснимые парадоксы, когда один из самых веселых фильмов вот выходит в эту эпоху. Именно он выходит чуть-чуть попозже, в 1938 году. И почему я начала говорить про сценарии? Если вспомните фильм, можем рекомендовать нашим юным слушателям, кто его не видел, все-таки его посмотреть, это не бесполезное занятие. Увидите, что в картине исчезают, практически нет, как вам сказать, реального действия. Там все бесконечно танцуют и поют. Это чуть не единственный фильм в эту эпоху, на этом построенный. Обязательно, если вы посмотрите, опять же, первый вариант сценариев был совершенно не так. Некий советский город, где в свободное от работы время репетирует самодеятельный коллектив. Там два самодеятельных коллектива. Но в результате трудно...
В итоге там их казалось не два, а штук 10. И все танцуют, и все поют.
Не берусь проследить сейчас все перипетии сюжета, что менялось, чтобы они были вынуждены все время менять автора, потому что это 37-й год, и помимо вот этих сложностей, мягко говоря, в группе съемочной происходят еще более серьезные события на Мосфильме, когда меняется руководство несколько раз, его арестовывают, и каждое новое руководство возвращается к этому фильму. Если прежнее руководство делало ясно, что это не так, значит, нужно пересматривать опять сценарий. И это очень... Вот, знакомясь с этим сценарием, видите, как они меняются, как пытаются найти там что-то не то, и в итоге вот приводит это к тому, как я говорю, что уже просто исчезают какие-то логические связи между такими эксцентричными эпизодами, и получается вот такой любимый фильм «Вождя», где очень утверждающий, светлый, веселый, но где вот все танцуют и поют, и чуть не единственный образ действительно сатирический в советском кино, который появляется в исполнении Владимира Жилинского, «Бюрократ Бывалов».
Ну что ж, видимо, можно сказать, что хотя комедия страшно веселая, но снимать ее было несколько страшно. То есть те, кто отвечали за итоговые тексты, наверное, опасались. Вот хорошая фраза, но давайте выбросим, как бы чего ни подумали. А вот эта фраза, ну, просто отличная. Но, пожалуй, мы от нее избавимся, а то иначе вот точно подумают не то. А вот эта фраза, она просто восторг вызывает у всей съемочной группы. Ради бога, ее уберите, потому что это не тот восторг. Это не наш советский восторг. Это восторг, но не советский. Поэтому давайте вот лучше их не будет. лучше пускай будет еще одна песня, или там кто-нибудь просвистит на дуделке что-нибудь веселое. Правильно я понимаю?
Трудно сказать, как было на самом деле. Вы знаете, вот документов очень мало, только вот варианты сценариев. Никаких записей, никаких личных дневников мне видеть никогда не доводилось, хотя я пыталась какие-то документы найти. Поэтому можем ориентироваться только на вот эти сохранившиеся варианты сценариев какие-то. Никаких воспоминаний, на самом деле. Вот,
ни воспоминаний, ни писем, ничего такого, что рассказывал бы.
Скажем так, мне пока вот видеть не доводилось.
Ну, возможно, люди особенно и не стремились раскрывать тайны работы на съемочной площадке и на Мосфильме, потому что вот сегодня ты сказал то, что тебе кажется вполне нормальным, а через несколько лет это нормальное окажется статьей. Ну, в общем, можно понять, что люди не торопились так уж прямо раскрывать себя. Однако, мне кажется, что сейчас настало время глотнуть еще немного легкой музыки Исаака Дунаевского, и поэтому мы вернемся на шаг назад. Это опять кинокомедия «Цирк», «Выходной марш».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем обсуждение музыкальных комедий Александрова и Орловой вместе с замечательным специалистом по отечественному кинематографу, старшим преподавателем ВГИКа Верой Валерьевной Туевой. Вот, собственно, пришло время поговорить, мне кажется, о последней из звездных комедий Александровой и Орловой. Не все с этим согласятся, но, на мой взгляд, в общем, тех комедий, которые принесли им наибольший успех, было 4, и последняя была «Светлый путь». Если я правильно воспринимаю, то «Светлый путь» был чем-то такой прекрасной советской сказки о работнице, которая, не покладая рук, трудилась и в конце концов доросла до высот власти, и даже в конце есть чисто фантастический элемент, сев автомобиль, она полетела по советскому небу. До какой степени тогда вот этот четвертый фильм принес тот же самый успех? Вот продолжается тот самый рост фантастической популярности Александровой и Орловой?
Да, все время их активной работы над комедиями этот рост продолжался, зрители ждали комедии. Очень много ездила Любовь Петровна по стране, встречаясь с зрителями, и вот эта живая связь, как они сами говорили с Григорием Васильевичем, давала им силы, и видели они отклик, постоянно живой отклик на свой труд. Фильм назывался «Золушка» изначально.
Такая это лично... советская «Золушка» такая.
Вот «Золушка». И лично товарищ Сталин сказал, что это неподходящее название, прислал, как пишет Григорий Васильевич, ему на дом листочек на выбор с названиями, и он выбрал «Светлый путь». Григорий Васильевич говорил, что хотел показать такую историю, вот эту известную всем сказку, основу многих голливудских фильмов, историю про Золушку. Вот он хотел показать советскую именно Золушку, в которой, как он сам писал, история влюбленного принца не играет никакой роли. Она добивается всего сама. Это такой тоже очень интересная тенденция нашего именно кино этого времени, когда вот девушка с характером в центре фильма. Был такой комедия с таким же названием.
Девушка с характером,
точно,
да, фильм.
Да, потому что она одна вот должна действительно добиться всего, а раскрыться. Это одна из тем, собственно, Любовь Орлова играла постоянно одну тему, на самом деле, вот творческой личности, которая под влиянием, естественно, советских обстоятельств, самых благоприятных, раскрывается, добивается высот социальных, и после этого, как награду, видимо, встречает вот любовь, и дальше такое в полной гармонии они существуют дальше.
То есть такая чумазая Золушка вспархивает с земли советской звездой на высокий небосклон.
Но она не просто вспархивает, она всего добивается. Самым честным трудом, все это очень важно, и очень видно в фильме, это не какое-то волшебство, это не что-то постыдное, она вот именно чистым трудом и своим таким чистым отношением к жизни добивается всего. Вот, видимо, большую силу имела эта история, потому что зрители ее воспринимали, даже были случаи, ну, очень сильное влияние было этих фильмов. Зрители писали, я называла дочь вашим именем, да, я хотела так, настолько сильное влияние, что вы хотите, увидев артиста, не прическу поменять или там одежду, да, а жизнь изменить. Вот писали зрители: Любовь Петровна, вы изменили мою жизнь. Нечто феноменальное. Конечно, вот есть рассказы о том, как во время войны, скажем, панику останавливали, только расклеивая афиши с концертом Орловой, такая вот сила имени. Сама она говорила, что вот эта моя популярность, ну, популярность не то слово, да, она, наверное, самая известная актриса советского кино, дает мне много дела для других. И это были не просто слова. Может быть, еще секрет успеха в том, что зрители чувствовали вот эту личную высоту человеческую. Она действительно реально, вот есть такие случаи много, у нас, наверное, нет времени это все надо останавливаться, но реальная помощь людям, которые к ней обращаются, все это было, и она очень ответственно относилась к своему делу. Ну, например, в том же «Светлом пути», там ради нескольких секунд там ткачиха работает на станке, она сдала тех минимум, вот, что она действительно стала ткачихой, и ради того, чтобы зрители, которые...
И при необходимости могла встать в станку.
Были такие предложения, кстати, от ткачих, но ради того, чтобы, ради правды, чтобы зрители, которые действительно умеют ткать, видели, что это не придумано, а реально. И таким образом вера во всю историю не подрывалась.
Но немного волшебства там было. Я вот сказал о летающем автомобиле, который показывает вот величие советской цивилизации в конце, показывает, что подвластно все, даже неведомое и непонятное. И, конечно, по сравнению, скажем, с «Веселыми ребятами», «Светлый путь» – это гораздо более идеологический фильм, в гораздо большей степени. Я думаю, будет правильным, если мы сейчас для сравнения вновь введем в ткань нашего радиоповествования мелодию из кинофильма «Светлый путь». Мелодию знаменитую, и эта мелодия людям старшего поколения – покажется знакомой, как сама жизнь. Я много раз видел, когда начинающиеся первые такты этой мелодии вызывали у людей моего возраста или постарше, допустим, рефлекторное отбивание этого такта ладонью по столу или, там, допустим, по стулу. Ну что ж, марш энтузиастов из фильма «Светлый путь». Что ж, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что это православное радио, по которому только что прозвучала одна из мелодий советского времени, причем той эпохи, которая, в общем, своей суровостью к людям порадовать никак не может. А другое дело то, что даже тогда, в достаточно сложное и тяжелое время, иногда просто страшное время, людям нужна была отдушина. И вот в этой музыке и в этих комедиях они видели отдушину. Может, она и хорошо, что эта отдушина была. Жить-то чем-то надо. И здесь я хотел бы задать вопрос, может быть, не настолько веселый и не настолько приятный. В сущности, уже следующая комедия, в которой играет Любовь Орлова, «Весна», она не будет столь триумфальной. Да, ее будут пересматривать впоследствии по телевизору, да, в общем, ее будут любить, но такого фантастического сногсшибательного успеха, как довоенные ленты, она не принесет. Когда у нас вышел «Светлый путь»? По-моему, в 1940 году, да, перед самой войной.
Да, совершенно верно.
Вот. А «Весна» – это уже послевоенное время. 46-й?
47-й.
47-й год. В чем здесь дело, как вы думаете?
Дмитрий Михайлович, ну, наша история, искусство нашего кино в данном случае совершенно не всегда зависит не только от каких-то творческих перипетий или проблем. В данном случае у нас очень переплетено все с политикой нашего государства. Когда шла работа над «Весной», совершенно был другой сценарий. Вот тот фильм, который мы видим, это 7-й вариант сценария, который тоже заставляли переписывать авторов.
То есть там надо было уже смеяться с подлинно серьезным лицом.
Вышло постановление в 1946 году, а знаменитое печально о журнал «Звезда Ленинград» против Зощенко и Ахматовой. Но не только это постановление, а постановление 1946 года одновременно почти вышли по всем ведущим направлениям относительно репертуара оперных театров и так далее, в том числе и по кино. Началась борьба с буржуазным искусством, естественно, съемки останавливаются, сценарий переделывается вот 7 раз в поисках истребления...
В поисках того, что надо бы почистить, а то, не дай бог, что-нибудь сверху свалится и придавит.
Собирается худсовет. Худсовет – это коллеги, которые начинают по-разному очень себя, естественно, вести. Кто-то по идее пытается найти что-то положительное в этом материале, кто-то наоборот. Но факт то, что фильм надо как-то спасать, и то, что мы видим, это, конечно, результат вот этих бесконечных переделок, при том, что первый вариант сценария был самым интересным. Так считал режиссер, действительно так, он сохранился. Вот такой, Григорий Васильевич говорил, что такой первый наиболее сделанный, наиболее выстроенный сценарий я имею за всю свою жизнь. Ну, так сложилось. Поэтому тут тоже... Не приходится удивляться, на самом деле, что не все удалось, что задумывалось.
Ну вот, тем не менее, «Весну» еще, в общем, осмотрели не без удовольствия и запомнили. Однако вот этим фильмом творческая биография Александрова и Орловой не завершилась. Они снимались еще... Вот Орлова снималась, а Александров снимал еще достаточно долго. И прежний успех не приходил. То, что было снято между 1934 и 1940 годом, все-таки был пиком творческого успеха. Эти фильмы запомнились. Можно относиться по-разному к их идеологической составляющей, но художественная составляющая была такова, что люди бесконечно смотрели, смотрели, смотрели и смеялись, смеялись, смеялись. Вот в чем, с вашей точки зрения, секрет этого успеха и какова оказалась судьба режиссера Александрова и актрисы Орловой, когда им уже не удавалось этот успех обновить?
Григорий Васильевич снимал мало после этого. Я думаю, что история, опять же, никаких документов или воспоминаний не доводилось видеть, но можно сделать такой вывод, что вот эта история с «Весной», в общем, покалеченной, конечно, очень сильно, привела к тому, что больше он на долгие годы отходит от комедии, он после этого делает такой политический фильм «Встреча на Эльбе», попытки вернуться действительно через много лет.
Орлова играет шпионку.
Шпионку играет.
И, кстати, играет очень интересно, ей самой эта роль нравилась.
Ну, она, конечно, говорила в всех интервью, что интереснее играть советских женщин, что это совершенно чуждая идеология.
Но.
Ничего другого нельзя было сказать, это тоже должны понимать наши молодые слушатели, что... Ну, вы можете сказать только то, что будет напечатано, что должны сказать.
Но ей нравилось то, что приходится перевоплотиться и попробовать,
ну, конечно,
что-то новенькое.
Это интересная актерская задача всегда, конечно. Они занимались... Григорий Васильевич очень занимался много общественной деятельностью в Комитете защиты мира, дружбы с Советско-Итальянское общество дружбы и так далее. А Любовь Петровна очень много гастролировала, потому что тот уровень жизни, который у них был, участок, гектар, домработница, шофер, кухарка и так далее, нужно было поддерживать. И в основном гастрольные бесконечные поездки позволяли это осуществить, но любовь зрительская не прерывалась, шли постоянные письма. Любовь зрительская не прерывалась, было очевидно по выступлениям, по встречам со зрителем, поколения менялись зрительские, а вот это отношение не менялось вот до перестройки. Чтобы дать нашим слушателям представление о том, о личности Любови Петровны какой-то, я хочу прочитать кусочек ее письма, мало сохранившихся подлинных каких-то записей. Вы понимаете, что когда нету ни дневников, ни писем, очень трудно составить себе представление о том, что это за человек, естественно. Поэтому это очень ценная вещь. Вот ее письмо 1953 года, то есть она давно уже мегазвезда, как сейчас говорят, советского кино, своей преподавательнице по вокалу Клавдии Кандауровой. Я просто фрагментик прочитаю. «Дорогая Клавдия Андреевна, запись на радио произвела на меня огромное впечатление. Я и не думала, что у меня такие успехи. И это все вы, моя дорогая, это ваше терпение, ваша настойчивость, ваше умение замечательного педагога преподать свой метод оболтусам вроде меня. Как я счастлива, что вы мной довольны. Я вижу ваше милое лицо с горящими глазами, и вы вся внимание, вы вся со мной, одно целое, и друг, и педагог. Еще раз примите мою благодарность, мое уважение, мое преклонение перед вашим трудом. Концерты проходят с огромным успехом». Соседи не знают, что... Соседи имеются в виду по гостиничному номеру, где она живет. Соседи не знают, как я счастлива, как я обнимаю, крепко целую мою любимую Клавдию Андреевну и шлю самые сердечные приветы супругу Якову Ивановичу. Ваша Любовь Орлова. Это... Можно подумать, что это совершенно не самый главный человек в жизни Любови Петровны. Какое-то время они занимались вокалом для... Она уже работала в театре для того, чтобы сохранять дыхание во время спектакля. Но это очень точно выражает ее личность, вот такое умение, благодарное отношение к людям и вообще стремление видеть и говорить о людях только хорошее. С этим невольно на это обращаешь внимание, когда встречаешь подлинные документы относительно жизни.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Мне все-таки остается только один вопрос задать вам. Повторюсь, в чем секрет? У вас буквально полминуты. Можете вы сформулировать?
Если бы можно было, Дмитрий Михайлович, сформулировать секрет успеха. Здесь встает, наверное, другой вопрос, неизвестно, почему тот или иной артист, а или иное лицо, та или иная звезда, как говорят, или легенда экрана, как говорили раньше, или до революции королева экрана в данную эпоху вдруг выходит на первый план и вот воплощает чаяние зрителей. Видимо, здесь все совпало, помимо высочайшего профессионализма и стремления, и желания работать постоянно над собой и над профессией, еще какие-то личные качества совпадали с ожиданиями зрителей, видимо, и те образы, за которые она воплощала, вот соединялось ее личные качества и те роли, которые она играла, и все это как-то очень ложилось на зрительскую душу.
Резюмирую. Божий дар плюс ожидание публики получить вот именно эту разновидность Божьего дара.
Ну, мне так не сказать.
Спасибо. Будем считать, что это комплимент. Хотя вы тут вот хихикаете. Что же, я думаю, на этом вашем веселом хихиканье мы завершим нашу передачу о музыкальных комедиях 30-х годов, о режиссере Александрове и актрисе Орловой, и та эпоха, и мрачная, и подсвеченная вот такими огоньками, как творчество Александрова и Орловой, ушла в прошлое, слава богу, что никогда уже не вернется, вернее, дай бог, чтобы никогда не вернулась. Однако фильмы, которые мы от него унаследовали, еще можно посмотреть и 100 раз, и 1000. Поклон этим двум творческим людям самого высокого полета. А теперь мне осталось напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что у нас в студии была Вера Валерьевна Туева, замечательный историк отечественного кинематографа. Спасибо.
Благодарю вас за приглашение. Надеюсь, что не совсем бесполезно провели мы эту... час с нашими слушателями.
Да, я просто уверен в этом. И теперь я, в свою очередь, благодарю за внимание вас, дорогие радиослушатели, и говорю вам до свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Исторический час на радио «Вера». Вера.